Сахаровский лекторий.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий, в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира. И постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь, перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом. Но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина. Собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.
Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять.
Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
Нам хочется гулять!
Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
Туда подует ветер, туда и облака.
Второй куплет.
Все рельсы проложили, там ходят поезда. Куда пастух погонит, туда пойдут стада.
Да, это, опять же, нужно понимать, что это сразу апелляция к оде «Вольне» с Пушкина. И третий куплет.
Теперь не доверяю, как прежде, чудесам. На чудо не надейся, судьбой команду сам.
Но главное здесь, конечно, припев. А припев звучит совершенно четко программно. Все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать. И они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет, в России не было. В Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 1993 году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатят, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить, либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные. Это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане. То есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции, и, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее, те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число, порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это, прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил Матиаса Руста, помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь. Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане, но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи, мама преподаватель университета, папа архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один представитель интеллигенции, Кричевский, другой представитель служащих такого среднего звена экономист УСов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что на самом деле ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы. Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну, и сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за три года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовался своим привилегированным положением наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это три имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти три человека – три сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем.
Куда подует ветер, туда и облака. По руслу протекает послушная река.
Но ты человек, ты и сильный, и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Войди, не бывай, дороги простой.
Где рельсы проложили, там ходят поезда. Куда пастух погонит, туда пойдут стада.
Но ты человек, ты и сильный, и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой.
Теперь не доверяю, как прежде, чудесам. На чудо не надейся, судьбой команду сам. Ведь ты человек, ты и сильный, и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой.
Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.